Глава 24. В день открытия ярмарки в Босуэле я стоял вместе с цыганом у входа в его палатку и смотрел, как постепенно заполняется ярмарочная площадь. Было рано. Представления еще не начинались, но работа кругом кипела. Устанавливались балаганы, палатки для азартных игр, киоски, сколачивались дощатые помосты. Над палаткой цыгана, привлекая внимание истекающейся публики, была натянута парусиновая вывеска, гласившая «Цыган Хиромант! Величайший прорицатель мира ответит на любой ваш вопрос. Последние недели турне по Австралии перед отъездом в Европу. По желанию подробное описание вашего будущего жениха или будущей невесты. Всего 2 шиллинга за 3-минутный сеанс». Прочитав вывеску, я сказал: «Три минуты маловато, пожалуй». «Вовсе нет, особенно если есть еще желающие. Кому хочется продлить сеанс, пусть платит. Если после 3 минут они продолжают задавать вопросы, требуй с них добавочную плату». Мы смотрели на проходящих мимо людей, и цыган высказывал мне свое мнение о каждом. Было ясно, что он склонен считать большинство людей несчастными, достойными жалости. Он приписывал им страдания и злоключения, которых, я уверен, они не испытывали. Я-то хорошо знал, что радостное лицо не всегда говорит о счастливой жизни, так же, как горькая складка не обязательно является выражением большого горя. Лицо человека чаще всего отражает настроение момента, а настроение зависит по большей части от мелких неприятностей и случайных радостей. Но, разумеется, куда заманчивее отыскать на лицах отпечаток горести и трагедий, чем объяснять кислые выражения несварением желудка. Импонирует воображению. «У этой женщины трудная жизнь», — говорил цыган, указывая на проходившую мимо тощую крестьянку. «Все родичи ее эксплуатируют». Я выразил сомнение, а может быть, она сама их эксплуатирует, и нарочно напускает на себя печальный вид, чтобы вызвать сочувствие или жалость к себе. «Может, и так», — согласился цыган и добавил. «Посмотри-ка, здесь сегодня и из благородных дамочек кое-кто есть. Намотай это себе на ус. Не забудь предсказывать им, что скоро их мужья заработают на чем-то хорошие деньги. Выигрыши в лотерею подходят только для бедняков». Но я уже решил предсказывать счастье всем клиентам подряд, и потому ничего не ответил цыганам. Немного погодя, он сказал: «Заметь, что все бродячие актеры выглядят много старше своих лет. А все это от того, что они постоянно сравнивают себя с теми, кто помоложе. Им все кажется, будто все только и говорят, как они состарились. Ну и старец, конечно. Когда меня спрашивают, сколько вам лет, я отвечаю: а к чему вам мой возраст? Может быть, по-вашему, я теперь должен меньше радоваться жизни? Или вас интересует, кто из нас двоих больше сдал с годами? Все, что им нужно, это подогнать вас под свой ранжир. Погляди-ка вон на того беднягу. Я его давно знаю. Он ездит с труппой девушек. Сколько ему, по-твоему, лет?» «Ну, на вид он совсем старик», — ответил я. «Лет около 70. Представь себе, не больше 40. Беда в том, что уже много лет он без просыпу пьет метиловый спирт. Вот и дошел бог знает до чего». «Выходит, от метилового спирта люди стареют? А как же? Сначала человек усыхает внутри, а потом уж и снаружи. Становится вроде сморщенной картофелины, завалявшийся на дне мешка». Цыган помолчал, потом, понизив голос, сказал: «Я все приглядываюсь к парню, который стоит вон у той палатки. Посмотри на него. Видишь, какой затравленный? От кого-то он скрывается, это ясно. Сам не здешний, а все равно боится налететь на знакомого. Видишь, как он озирается по сторонам? Смотрит, нет ли в толпе человека, которого ему вовсе не хочется встретить. Определенно не желает, чтобы его увидели. И все на нашу палатку поглядывает. Что-то ему нужно узнать. Вот увидишь, это будет наш первый клиент. Предоставь его мне. а сам приложи ухо к палатке и послушай. Это тебе будет полезно». Он не ошибся, незнакомец действительно вскоре подошел к нам. «Это вы предсказатель будущего?»
«Я».
«Хотите узнать свою судьбу?» — спросил цыган.
«Да, вроде того».
«Заходите», — цыган указал на вход в палатку и откинул полог. Я не слышал их разговора, я отошел от палатки, считая унизительным для себя подслушивать. Но когда через полчаса, не раньше, они оба вышли наружу, вид у них был, как у родных братьев, встретившихся после долгой разлуки. Незнакомец горячо пожал предсказателю руку и пошел к выходу с ярмарки. Цыган проводил его взглядом. «Я изрядно подработал на этом парне», — сказал он. «Но он считает, что потратил деньги с толком, так что все довольны». «Значит, правильно угадали, что его точит?» «Но это было проще простого. Я ему сразу брякнул: «Вас преследует женщина», и попал в точку. «В том-то и беда», — говорит он. «Четыре раза она меня обирала. Можно сказать, без гроша оставался. Сколько времени у меня в запасе, чтобы скрыться?» «4 часа», — говорю я. «Пропади ты пропадом. Видно, разнюхала, что я здесь устроился на работу. Что же мне теперь делать?» «Двигайте на север», — говорю я. «Из-за вас парень бросит хорошую работу». «Ничего подобного, мы это с ним обсудили. Он хороший механик и найдет работу получше, чем ему предложили в здешнем гараже. Бедняга рассказал мне про свою жену. Дрянь, каких мало, уже сколько лет поедом его ест. «Интересно, что бы вы говорили, если бы вам пришлось предсказывать судьбу ей?» — сказал я довольно иронически. Цыган добродушно рассмеялся, он отлично понял, что я имел в виду. «Да», — сказал он, — «ты прав. Тогда было бы совсем другое дело». К этому времени все ярмарочные увеселения уже начали действовать. Народ толпился у палаток и зазывало выбивались из сил, стараясь заманить посетителей. «Сегодня здесь слишком много всяких аттракционов», — сказал цыган, задумчиво поглядывая в проход между палатками. «Когда дюжина зазывал надрывается одновременно, публика начинает колебаться. Люди слоняются от одной палатки к другой и никак не могут решить, что интереснее. У каждого отложено на развлечение столько-то монет. И если человек начинает бродить от палатки к палатке, это верный признак, что в конце концов он не потратит ни гроша. Надо заговорить их, задержать перед своей палаткой, пока не начнутся другие представления. Я бы мог переманить к нам много народу, но тогда тебе придется работать вовсю». «Ну как, ты не передумал?»
«Нет».
«А что, пора уже?» Он критически оглядел меня. «Этот твой пиджачишка, может, и хорош для писателя, но для предсказателя судьбы он не годится. Сейчас я подыщу тебе костюм». Мы вошли в палатку, и он достал из чемодана поношенный парчевый камзол. На нем были изображены зеленые и красные драконы. «Вот, надевай». Я снял пиджак, облачился в камзол и почему-то почувствовал себя значительно увереннее. В палатке появился Альберт. «Ты где болтался?» — спросил цыган. «Разговаривал с одним парнем, у которого только что издохла корова. Свалилась на него и сдохла». «Опять чушь мелешь? Ведь корова расшибла бы его в лепешку», — отозвался цыган. Он уже надел японское кимоно и теперь закручивал на голове красный тюрбан. «Придумай что-нибудь поумнее». «Так оно и случилось», — сказал Альберт, не моргнув глазом. «Она расшибла беднягу лепешку. Мне приказано явиться на следствие. Я всегда держался такого мнения. Можно купить другую корову, но жизнь человеческую уж не купишь». «Теперь ты видишь, что у него не все дома», — сказал цыган, указав пальцем на сына. «Убирайся, Альберт», — скомандовал он. «Мы начинаем». Альберт заговорщически ухмыльнулся в мою сторону. «Ну что, начинаешь-таки выкликать неверное время?»
«Наоборот, верное», — поправил я.
Беззвучно смеясь, он вышел. «Значит так. Ты профессор Ренуи из Новой Зеландии», — перешел на деловой тон цыган.
3 минуты на каждого посетителя. Слушай и запоминай, что я тебе говорю. Как только войдет женщина, уставься ей в глаза и не отрывайся, пока она не сядет. Это вызывает у них чувство неловкости и делает более податливыми к внушению.
Это похоже на фразу из книги, заметил я.
Это и есть фраза из книги, коротко бросил цыган и продолжал. Слушай дальше. Следи за выражением их лица, как овчарка за овцами. Прочитаешь ты их мысли по лицу, а не по руке. Они сами должны рассказывать о себе, но думать, что это ты им рассказываешь. Когда женщина начинает разговор о болезнях, отвечай, по руке видно, что на следующей неделе она пойдет к врачу. И если почему-нибудь не пойдет, ее ожидает несчастье. Если женщина спрашивает, не изменяет ли ей муж, отвечай, я вижу, что вам удастся удержать его, и ни слова больше. Предсказывай выигрыш в лотерею и богатое наследство, но в отдаленном будущем. Замужним женщинам нравится думать, что они не утратили своей привлекательности. Говори каждой, что один мужчина влюблен в нее, но никогда не решится сказать о своем чувстве. Надо, чтобы вначале они жалели себя, но под конец постарайся вызвать у них чувство жалости к другим. Ну, хватит время терять. Ты как, готов?
Да, боюсь только, что 3 минут мне будет мало.
Ладно. Я объявлю, что за каждый вопрос сверх 3 минут 6 пенсов. Вот увидишь, у тебя дело пойдет отлично.
Он торопливо вышел. Я сел за стол лицом к входу. Стол был накрыт темно-синей бархатной скатертью, обшитой по краю золотой тесьмой. Для посетителей предназначался стул, тот самый, с починенной ножкой. Мой стул стоял вплотную к задней стенке палатки, и посетитель, чтобы подойти ко мне, должен был пересечь всю ее. Таким образом, у меня было время для его изучения. Цыган советовал приветствовать женщин словами «Добрый день, мадам! Присаживайтесь, пожалуйста!» Такая официальность была мне не по нраву, я решил держаться более непринужденно. Снаружи цыган начал зазывать народ. Меня поразили мощь и звучность его голоса, такого я не слышал ни у одного зазывалы. Слова его звучали настойчиво, многозначительно, и я почувствовал вдруг, что не подготовлен к важной роли, которую мне предстоит играть. Паника охватила меня. Однако усилием воли я взял себя в руки и стал смотреть на парусиновый полог, закрывающий вход в палатку. «Слушайте, слушайте, слушайте!» Голос цыгана гремел, казалось, по всей ярмарке. «Предсказание и пророчество великого ученого, великого ученого, великого ученого! Только один день в этом городе! Великий ученый, великий ученый, великий ученый, профессор Рену из Новой Зеландии, последнее представление перед отъездом в турне по Америке, где он пробудет год. Внимание, только один день. Великий ученый, спешите. Не забывайте, с вами будет говорить великий ученый, к которому обращались за советом знатнейшие люди мира». «Что ожидает вас? Дурные или добрые вести, любовное письмо, обручальное кольцо? Кто ваш враг, кто друг? Все это вы узнаете от великого ученого, от профессора Ренуи из Новой Зеландии. 2 шиллинга за вход, сеанс 3 минуты. Продление сеанса по договоренности. Слушайте, слушайте, слушайте!» Он умолк, потом громко проговорив: «Одну минутку, мадам, я узнаю, готов ли профессор Ренуи». Поспешно вошел в палатку.
«Она одна», — отрывисто прошептал он, — «без парня, без родителей, без обручального кольца». И, выйдя за дверь, пригласил: «Пожалуйста, мадам, сюда, проходите». Вошла девушка лет 19. У нее были светлые волосы, только что уложенные у парикмахера. Она вся сверкала поддельными драгоценностями. Дешевенький кулон, дешевые серьги, дешевый браслет. Она была в новом пестром платье, новых чулках, новых туфлях и с новенькой сумочкой. Туфли такого фасона модная обувь выпускала тысячами пар. Она двигалась скованно, видно, больше привыкла к туфлям на низких каблуках. От нее пахло духами. Это была здоровая девушка с пышными формами. Свежий воздух, сытная еда, зажиточные родители. Мой пристальный взгляд ее смутил. Усаживаясь, она постаралась принять изящную позу, явно чье-то влияние или результат чтения статей в дамских журналах о манерах и поведении в обществе. Она скрестила ноги, сумочку положила на стол. Лицо у девушки было круглое, туповатое. Что-то угрюмое читалось в его очертаниях, и губы у нее были надутые. «Нет», — думал я, — «это не результат минутной хандры. Эта жизнь наложила на нее отпечаток. Впрочем, возможно, она мрачна по натуре». «Будьте добры», — я улыбнулся ей, — «положите левую руку на стол». Рука была широкая, с большими промежутками между короткими пальцами. Кожа на ладони блестящая, гладкая, как у всех, кому изо дня в день приходится доить коров. Ногти короткие, кончики пальцев слегка сморщены от мытья посуды и полов, от стирки. Несмотря на кажущуюся вялость, чувствовала, что она может быть очень упрямой. Таковы были исходные данные. О чем они говорили? Времени на то, чтобы сделать выводы, было в обрез. Предсказатель судьбы делает умозаключение после первого же внимательного взгляда. Дальнейшее наблюдение увеличивает число данных, возникают все новые догадки, и к тому моменту, когда клиент занимает место напротив тебя, ты уже готов поделиться с ним своими соображениями. Вначале это осторожные, неокрепшие еще догадки. Потом, когда выражение лица и реакции клиента подтверждают их правильность, догадки переходят в уверенность. В этом случае суть дела стала мне ясна почти сразу же. Первое мое утверждение подсказывалось логикой, и вытекало оно из следующих соображений. Босуэлл — провинциальный городок, окруженный деревнями. Предприятий, которым требовались бы молодые работники, здесь нет. Девушка одета во все новое. Эти вещи не подарены. Она купила их на свои деньги. Деньги появились недавно, раньше их не было. Иначе вещи на ней не были бы одинаково новенькими. Если бы девушка покупала постепенно, это отразилось бы на их внешнем виде. Мать или подруга не купили бы ей таких драгоценностей. Значит, она покупала их сама. Ее внешний вид, манера и то, что пришла она одна, все это говорило о том, что росла она не здесь и что друзей в городе у нее нет. Девушка, очевидно, была дочкой фермера. Разумеется, отец не стал бы платить ей жалование, деньги достались ей другим путем. Пришла она на ярмарку без родителей, значит, живет в городе одна. Руки свидетельствовали, что занимается она работой по дому, безусловно, прислуга. Кто в Босуэле может нанимать прислугу? Хозяева ее должны быть люди состоятельные. Кто же эти хозяева? Ее походка... То, как она усаживалась, наводило на мысль, что девушка кому-то подражает. Возможно, это влияние дамы, принадлежащей к лучшему босуэлскому обществу, дамы, которой знакома жизнь больших городов. Возможно, это жена врача или юриста. Во всяком случае, не кого-то из местных бизнесменов, владельцев магазинов, расположенных на главной улице. Торговля сейчас идет довольно вяло. Жена врача, скорее всего. Да, эта девушка работает в семье врача. Почему она ушла из родительского дома? Неудовлетворенность жизнью на ферме? Это не могло не вызвать недовольства со стороны матери. Несомненно, у девушки были нелады с матерью. Может быть, даже ссоры. Эти надутые губы, упрямые выражения лица. Ей хотелось веселья, поклонников. Да, она относится именно к такому типу девушек. Но дружка у нее нет. Иначе он непременно пришел бы с ней на ярмарку. Ведь день сегодня праздничный. И подруги у нее тоже нет. Значит, она одинока, склонна к мечтательности. И, несомненно, вообразила, будто влюблена в какого-то парня. Пусть даже он в нее не влюблен и не ухаживает за ней. Ведь должен же быть какой-то парень, который соответствует ее идеалу будущего мужа. Но пока что это одни мечты, не больше. И, конечно, она разочарована, Жизнь в городке серенькая, а ей хотелось бы жить в Мельбурне, там много развлечений, парней хватает.
«В последнее время у вас были нелады с матерью», — сказал я. На лице девушки мелькнуло удивление, она кивнула.
«Вы иногда даже ссорились, верно?»
«Да».
«Мать не хотела, чтобы вы уезжали из дому. У ваших родителей ферма недалеко от города, но вам не нравится деревенская жизнь. Вам хотелось бы поискать работу в Мельбурне, но отец и мать не соглашались. Они считали, что это слишком далеко от дома, твердили, что вы слишком молоды, что у вас неправильные представления о жизни в городе. Они хотели бы, чтобы вы помогали дому по хозяйству, но в конце концов, после долгих споров, мать все же согласилась, чтобы вы нанялись к доктору в Босуэлл. Это место вы нашли по объявлению в газете».
«Все это чистая правда», — сказала она пораженная.
Скованность точно слетела с нее. Она напряженно слушала меня.
«Есть в городе один молодой человек, с которым вы хотели бы встречаться, только он вас не приглашает», — сказал я.
Щеки девушки вспыхнули. Она потупилась.
«Это не его вина», — прошептала она.
«Итак, теперь мне стало известно еще, что какой-то юноша хотел бы с ней встречаться, но ему кто-то мешает. Кто ему мешает и почему? Кто был юноша, которого она могла постоянно видеть, который давал понять, что не прочь был бы сводить ее в кино или потанцевать, но ему этого не разрешают? Они должны были часто разговаривать, прежде чем он признался ей в этом. Возможно, речь идет о хозяйском сыне. Это было самое разумное предположение».
Я сказал: «Он сын ваших хозяев?»
«Да», — призналась девушка.
«Он сын врача», — сказал я, думая, как мне вывернуться, если я ошибся. Но выражение ее лица говорило, что я прав.
Я продолжал: «Как сложатся ваши отношения с ним, будет зависеть от многих обстоятельств. Видеться вы будете по-прежнему часто, но родители его против того, чтобы он ухаживал за вами. У них другие планы насчет сына. А настоять на своем у него не хватает характера. Он домосед и больше всего интересуется своими книгами».
Она слушала, не отрываясь. На лице ее я читал, что догадки мои справедливы.
«Вы найдете себе работу в Мельбурне. Службу в Босуэле скоро бросите. Вы и сейчас ведь подумываете уехать. В Мельбурне вы встретите юношу, который вас полюбит. Вы с ним поженитесь. У него темные волосы, ростом он выше вас. Лицо у него того типа, который вам нравится. У вас будут дети. Свою первую дочку вы назовете любимым вашим женским именем».
Я стал излагать подробности ее будущей жизни, исходя из того, что я знал о вопросах, с которыми сталкиваются все люди, и о трудностях, которые приходится преодолевать всем. Я рассказывал ей о будущих друзьях, о новых встречах, о счастье, которое ее ждет. Говорил о болезнях, конечно, излечимых, и о людях, которых ей следует остерегаться. Я говорил о мужестве, которое она проявит в горе, о ее внимании к другим людям.
Цыган просунул голову в палатку.
«Вы закончили, профессор?» — спросил он.
«Здесь собралась целая очередь».
Девушка поднялась.
«Не могу понять, откуда вы знаете все это обо мне», — сказала она. «По-моему, вы прямо чудо. Откуда вы узнали, что я поссорилась с матерью?»
Я поклонился.
«Я прочитал это на вашей ладони. Работа хироманта показалась мне очень утомительной, и я был рад, когда наконец наступил вечер. Я прочел 40 с лишним судеб, мужских, женских, детских. И цыган был в восторге. «Давай ездить с нами», — предложил он. «Доходы будем делить пополам».
«Нет, это не по мне», — ответил я.
«Хорошенького понемножку». Но на самом деле вышло все наоборот. Через несколько недель я вернулся в Мельбурн и вплотную занялся гаданием. Свой заработок я передавал безработным, больницам и фонд помощи Испании. Благотворительные комитеты, в пользу которых я выступал, брали на себя заботы о помещении и рекламе. Я стал известен как Шабака, великий египетский прорицатель. Появлялся в тюрбане, с лицом, намазанным темной краской, и постепенно до такой тонкости овладел своей новой профессией, что предсказания мои производили впечатление даже на друзей. Однажды моя мать, почти поверившая их россказням, протянула мне свою заскорузлую руку и спросила: «Скажи, Алан, что ты видишь там?» Я смотрел на ее ладонь, на которой лежала, казалось, вся моя жизнь. «Себя», — ответил я. «Я вижу себя».